Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии гость председатель Российского общества «Мемориал» Сергей Ковалев. Я напомню нашим слушателям, что в воскресенье Сахаровской маевкой, концертом в парке у музея Андрея Дмитриевича Сахарова, завершились торжества в честь его 90-летия. Перед этим была большая конференция «Тревоги и надежды», очень интересная по поднятым проблемам, обсуждавшимся темам. И я хотел бы посвятить эту передачу, конечно, Андрею Дмитриевичу Сахарову и его такой вот, я бы сказал, связи с современной российской политической ситуацией, с современной политикой, связи его наследия, естественно. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Чуть позже мы его включим. А пока я предложил бы пользоваться пейджером в Москве 660-1046. СМС-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801 и электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Сергей Адамович, я хотел бы вас попросить этот разговор начать в каком-то смысле с такого личного воспоминания. Вот в воскресенье я смотрел французский фильм об Андрее Дмитриевиче Сахарове. Показали выступление Елены Боннер на Нобелевской церемонии 10 декабря 1975 года, где она как раз говорила, что Андрей Сахаров находится в этот день в Вильнюсе, пытаясь попасть на суд над Сергеем Ковалевым. Вы были под судом вот в ожидании приговора за правозащитную деятельность. Вы знали, что Андрей Дмитриевич Сахаров где-то рядом с вами?
Да, да, я знал. Я несколько раз в течение суда, пока я еще в нем участвовал, слышал знакомый мне голос у дверей. Как только двери открывались, несколько человек, Андрей Дмитриевич в том числе, просили пропустить их в зал суда. Андрей Дмитриевич говорил: я академик Сахаров, здесь судят моего друга Сергея Ковалева, я хотел бы присутствовать на этом суде и даже дать свои свидетельские показания. Но, естественно, зал им отвечали по всей вероятности, я не знаю, что им отвечали, легко догадаться по аналогиям многочисленным, что говорили, что места заняты, и действительно зал, не очень большой зал, был переполнен. Там, правда, сидели моя первая жена и мой сын среди публики, а уже после того, как дала показания свидетельские моя жена Людмила Юрьевна Бойцова, и она осталась до тех пор, пока ровно 10 декабря, точно в день прав человека, судья, председательствовавший, не сказал. Вот свидетельская стадия судебного следствия закончена. Свидетели могут пройти в такую-то комнату и получить деньги на обратный проезд. Спасибо свидетелям, вы свободны. По закону полагалось осведомиться о намерениях самих свидетелей, а прежде всего о позициях сторон. Правда, он спросил у прокурора, нужны ли ему свидетели. Прокурор сказал, нет. Меня спросили, я не имел защитника тогда, потому что от назначенного мне я отказался. А Софье Васильевне Калистратовой и Денисе Исааковне Каминской не разрешили принять участие в этом процессе. Я сказал, что мне свидетели могут понадобиться. Ну, тем не менее, судья вот обратился с той речью к свидетелям, которую я процитировал. Я дождался перерыва и увидел, как свидетелей не пускают назад в зал. Ну, тех, которые желали остаться. Ну, и тогда я позволил себе некоторую грубость по отношению к суду. Ну, я, во-первых, сказал, что я отказываюсь участвовать в дальнейшем в суде. Я сказал, что я требую в качестве условия своего участия в судебном процессе, чтобы пустили в зал назад моих свидетелей, а кроме того, тех, кто приехали специально на этот процесс, включая вот Андрея Дмитриевича Сахарова. Я тогда назвал еще несколько человек, в том числе Таню Великанову, но ее не выпустили из Москвы, этого я не знал. Ну вот, и когда мне было отказано в этом, я сказал, ну тогда отправьте меня в тюрьму, я больше в суде не участвую, я объявляю голодовку. Судья продолжал настаивать, тут вот я допустил грубость, я сказал, что я ни минуты больше не хочу оставаться в этом собрании свиней. Ну, мне были сделаны замечания, я подтвердил еще раз голодовку, и когда меня уводили, значит, судья куда-то сходил, я не знаю, он имел, наверное, какой-то совет по телефону или как там, и когда меня уводили, я сказал, что вот я поздравляю Андрея Дмитриевича с Нобелевской премией. Я уже тогда знал, что он ее получил. Ну вот, в следующий раз меня привели, некоторых свидетелей пустили в зал, но Сахарова, разумеется, нет, и никого больше. Я сказал, что условия не выполнены, но вместе с тем я принес извинения суду, сказавши, что вот что я был недопустимо груб, и что я прошу, я готов нести ответственность за оскорбление суда, но во всяком случае хочу отредактировать свою позицию иначе. Я ни минуты не хочу более оставаться в компании людей, грубо нарушающих закон. Ну, вот, собственно говоря, и все. Потом в каких-то фильмах там были эпизоды этого рода, и там Андрей Дмитриевич бежал за воронком, стучал кулаком и кричал «Сережа!», а я выглядел таким очень высоким богатырем, каким никогда не был. Ну вот, все это было уже, так сказать,
художественный
вымысел, да.
Сергей Адамович, а как вы объясняете, вот почему Андрею Дмитриевичу Сахарову нужно было ездить на эти суды, которые были многие и вне Москвы, стоять там на улице, тратить свое время, хоть когда, скажем, ну, какой-нибудь другой видный деятель оппозиции или там,
да,
скажем так, ну, скажем, Солженицын не тратил на это время, он так и четко и писал, что у него все было расписано.
Да-да.
В этот день он должен был написать такую-то статью, туда-то передать такое-то обращение. Вот почему для Сахарова это было важно? Вот заявлять это все лично, да?
Да, знаете, это очень интересный и правильный вопрос. Я думаю, что это была существенная составляющая сахаровского поведения и сахаровской, ну, сахаровской идеи того, что надо делать в Советском Союзе. И это, по-моему, перекликается с этим его и не только его. Понимаете, мы, большинство из нас были неверующими, либо агностиками, как Андрей Дмитриевич и многие другие. Но Ведь лозунг-то был совершенно относящийся к религиозному мышлению. «Делай как должно, будь что будет». Я на этой конференции высказывал некую гипотезу о том, что, может быть, эта максима у Андрея Дмитриевича опиралась на некие соображения научного характера. Как вы знаете, в своих работах физических, а прежде всего, может быть, в космологических, Андрей Дмитриевич использовал идеологию квантовую по отношению, так сказать, он микромир во Вселенную переводил некоторые идеи из микромира. Может быть, и здесь, в человеческую Вселенную, он тоже позволял себе, так сказать, позволял себе развивать идею о том, что и здесь, может быть, некие закономерности будут микромира будут действовать. В конце концов, человек – это частичка, это сам по себе Вселенная и частичка большой Вселенной под названием человечество. И вот, может быть, эту гипотезу невозможно доказать, но, знаете, довольно вероятно, что Сахаров предполагал, что свободные проявления небольшого количества людей или даже отдельных личностей могут иметь большее значение, чем это предполагается политологами и социологами.
Камешек с горы, который катится.
Да. Понимаете, скажем, половину. Физика полна примеров, физика и химия, в общем, на естественной науке полны примеров, когда незначительные изменения, незначительные локальные возмущения вызывают огромный эффект.
Критическая масса.
Катализ какой-нибудь, да? Угу. Что там, тонкий слой молекул, не имеющих серьезного значения для текущей химической реакции, или фазовый переход. Вы бросаете в чуть-чуть переохлажденную воду крошечный кристаллик льда, и мгновенно, в тысячные доли секунды, и, может быть, даже в микросекунды, а не в миллисекунды, вся жидкость превращается в твердое тело, лед.
Да. Ну, мы видели политический фазовый переход, я
да,
бы сказал.
Да, мы наблюдали это. Да. Ну, конечно, это не те размерности, да, конечно, но ведь и в самом деле такого рода вещи происходили на наших глазах и в обществе. И, может, еще произойдут.
Я напомню, в студии «Радио Свобода» Сергей Ковалев, председатель Российского общества «Мемориал». Сергей Адамович, вот я к идеям немножечко хочу обратиться с Сахаровским. Ну, вот мы с Владимиром Лукиным разговаривали, и на вопрос об актуальности идей Сахарова он так ответил.
Идеи Сахарова, как и всякого крупного мыслителя, они, конечно, могут устаревать, но с идеями скорее происходит не устаревание, они как бы настоящие, содержательные, крупные идеи, они проходят волнообразный путь. Человечество проходит мимо них, отодвигает их в сторону, занимается другими делами, но идеи не умирают. Проходит новый момент, новый срез общественного сознания, новая комбинация сил, воли, интересов, и они опять всплывают. Содержательные идеи Сахарова, конечно, будут именно такими. Такие, как теория конвергенции различных обществ, они могут, содержание обществ меняться, а идея конвергенции жива. Он высказывал замечательную идею, что человечество с древних времен вынуждено было выживать, поэтому действовало в основном дубинкой. Но лучше выживали те, кто действовал не только дубинкой, но и собирался в коллектив, помогал друг другу, причем альтруистически помогал друг другу. И сейчас это от одного племени, от одного народа переходит такая необходимость к чему человечеству. Человечество держит экзамен. Пока держит плохо, отвлекаясь очень на дубинки. Но идея-то не умирает. И эта идея, конечно, рано или поздно пробьет себе дорогу, если человечество хочет выжить.
Сергей Иванович, я зацеплюсь все-таки за конвергенцию.
Да-да.
Вот как вам эта сахаровская мысль? Ну, я вот думаю, Лукин сказал там, конвергенция разных обществ. А какая может быть конвергенция такого продвинутого европейского капитализма и современного российского коррумпированного, да? Через общую коррупцию?
Да, это интересный вопрос. Знаете, Андрей Дмитриевич сам к этой идее конвергенции относился, он ее ни разу не бросил окончательно, но относился с некоторым временами, с большим временами, с меньшим, но с некоторым скепсисом и сомнением. Мне-то кажется, что эти его сомнения связаны были вот с чем. В своей работе, в первой этой работе «Размышления о прогрессе», «Размышления о прогрессе, интеллектуальной свободе», я всегда забываю еще о чем.
Мире.
Да. Я, да, он говорит очень определенно о конвергенции социализма и капитализма.
Его сомнения... Это 68-й год. Давайте.
Это 68-й, да?
Модно, да, демократический,
да, это,
социализм,
да, да,
с человеческим лицом.
Да. Да. Да, и уже и еще до... Ну да, его работа была опубликована раньше августа 68-го, раньше вторжения в Чехословакию, но он уже прекрасно знал Пражскую весну. Он начал работу, писать работу. Я думаю, что писать свою статью он начал до того, как мы услышали о новых веяниях в Чехословакии. Вот. А знаете, я думаю, что его скепсис, вот его сомнения относительно его собственной идеи сводились вот к чему. Он ведь все время говорил конвергенция социализма и капитализма. При этом, ну, капитализм – это была рыночная экономика и индивидуальные свободы, и rule of law в западных странах развитых. А что было для Сахарова социализм, когда он писал свою статью? Традиционно это был социалистический лагерь и Советский Союз. Понимаете, столь чувствительный человек, как Андрей Дмитриевич Сахаров, не мог не засомневаться, а вообще существует этот социализм в той самой стране, от имени, о которой он говорит, как о члене конвергенции, и в том лагере. Он постепенно, конечно, узнавал больше о том, что называлось капитализмом, и видел, что социалистические идеи очень эффективны именно там, в этом мире. Черт возьми, а в конце концов, какое могло быть право на забастовку в социалистическом лагере? А какая минимальная заработная плата или право на пособие по безработице? Ну и полно всего. Да, конечно, на Западе эти свободы и права завоевывались подчас и кровью, и во всяком случае нелегко завоевывались, но они были завоеваны, и это социалистические идеи в капиталистическом мире. Вот откуда были сомнения самого Сахарова. Я думаю, что он все время ходил по краю вот какой мысли, что вообще-то говоря, понятие конвергенции – плодотворное понятие, но надо говорить не о конвергенции западного капитализма и советского социализма. Надо говорить о конвергенции, если угодно, понятий. С одной стороны, понятий, гуманитарных понятий прав человека и свобод, неограниченных ничем, а с другой стороны, понятие социальной ответственности. И это важная конвергенция, но только он никогда не сформулировал это точно и жестко, а раздумывал-то фактически на эту тему, потому что, конечно, вопросы социальной справедливости в мире, вообще в широком мире, его очень волновали. Он был очень чувствителен к этим вопросам. А вообще-то я вполне согласен с Владимиром Петровичем в его словах о том, что отступают от идей, а потом возвращаются к ним, и что сахаровским идеям, предуготована такая судьба, и они не могут бесследно исчезнуть. И вот, так сказать, сочетание идей социальной ответственности и неограниченной свободы мнений мне представляется очень важным.
Я бы, знаете, что еще заметил? Вот просто перечисленные Сахарова много лет назад необходимые политические реформы. Тут порядка 12 политические и экономические. А я выбрал несколько пунктов, которые, мне кажется, до сих пор актуальны. Смотрите. Полная амнистия всем политзаключенным. Закон о свободе забастовок. Серия законодательных актов, обеспечивающих реальную свободу убеждений, совести и распространения информации. Обеспечение гласности общественного контроля над принятием важных решений. Законодательное. Запрещение всех форм партийных и служебных привилегий, необусловленных непосредственно необходимостью выполнения служебных обязанностей. И, наконец, многопартийная система. Ну, если посмотреть вот на суть, да, не на форму, которая вроде бы что-то есть, что-то нет, а на суть того, что есть в сегодняшней России, то получается, что даже вот из 12 пунктов, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, они не вполне реализованы. То есть можно говорить о том, что наследие Андрея Дмитриевича Сахарова, оно, собственно, актуально и в совершенно конкретном сегодняшнем политическом смысле. Я думаю, мы об этом с Сергеем Ковалевым поговорим после выпуска новостей «Радио Свобода» в программе «Время политики». Телефон 8 800 222 12. Задавайте свои вопросы.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Оренбургской области в железнодорожной аварии пострадали 12 человек, двое из них госпитализированы, жертв нет. Совет по правам человека при президенте России рассмотрел на специальном заседании в понедельник конфликт вокруг Химкинского леса. Как заявил один из участников встречи, проблема пока не урегулирована, но принято позитивное решение. Еще 13 белорусских высокопоставленных чиновников включены в так называемый «черный список» лиц, которым запрещен въезд в страны ЕС и активы которых на территории Евросоюза будут заморожены. Журналист Олег Кашин и представитель главы Федерального агентства по делам молодежи России Василий Якименко отказались заключить мировое соглашение по иску чиновника о защите чести и достоинства. Ливийская оппозиция не собирается вести переговоры с Муаммаром Каддафи. Об этом заявил после встречи в Москве с главой МИД России представитель Переходного национального совета Ливии. В Тбилиси третий день продолжается акция протеста оппозиции с требованием отставки президента Михаила Саакашвили. Некоторые авиарейсы из ряда аэропортов Великобритании, скорее всего, будут отложены из-за приближающегося облака пепла, выброшенного в атмосферу в результате извержения исландского вулкана Гримствотн. Национальный банк Белоруссии девальвировал национальную валюту белорусский рубль более чем на 50%. Президент США Барак Обама посетил в понедельник ирландский городок Монигал, откуда в XIX веке его прапрапрадед по материнской линии эмигрировал в США.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов, в студии председатель Российского общества «Мемориал» Сергей Ковалев. Говорим о наследии Андрея Дмитриевича Сахарова. Телефон 8 800 222 12, пейджер 660-1046. СМС-сообщение можно послать на номер плюс 7 903 743 2801. Сергей Адамович, ну вот о политической актуальности. Я там списочек такой привел. Вот есть режим Путина при президентстве Медведева, есть некая такая политическая реальность, когда узкий набор политических сил допущен к выборам, другие не допущены. Есть Северный Кавказ. Я вот на конференции слушал выступления тех, кто занимается этим регионом, там люди, которые этим заняты, там, ну, Лакшина, Черкасов, другие, рассказывают о чудовищных совершенно вещах, пытках, похищениях, то, что производят российские спецслужбы в борьбе, как они называют, с терроризмом. Вот вы можете представить себе Сахарова в сегодняшней политической ситуации? Все-таки последние годы он своей работы он был активным политиком.
Да. Да. Миш, ну, прежде всего я хочу сказать, что с вашим списком я абсолютно согласен. И, может быть, он даже несколько шире.
Это Сахаровский я выбрал.
Я думаю, да, даже, что вы чересчур уж аккуратную формулу употребили, сказавши, что он не вполне выполнен, этот список сахаровских рекомендаций. Он вполне не выполнен. То есть мы живем в стране, которая имитирует эти выполнения, но не более того. Теперь, что касается позицию Сахарова, далеко не так просто предсказать. Я, выступая на конференции, даже приводил примеры не очень простых прогнозов этой позиции, но в том, что касается нынешних политических реалий, его отношения к ним, тут не надо обращаться ни к цыганке, ни к другим гадалкам. А это совершенно очевидная вещь.
А почему для вас очевидная? Солженицын же поддержал фактически Путина. Для многих это было шоком.
Да, и для меня тоже.
А почему? Он же был за авторитаризм теоретически.
Сказать...
В споре с Сахаровым.
Что?
Теоретически в споре с Сахаровым он был за просвещенный авторитаризм против демократии западного типа. Поэтому, да. Ну, некоторые не удивились, скажем так. Я не удивился, а вот многие удивились.
Нет, знаете, был ведь и спор между Андреем Дмитриевичем и Александром Исаевичем. И в этом споре я сознательно и убежденно был всегда на стороне Андрея Дмитриевича. Но при этом солженицынский, вот как вы его назвали, просвещенный авторитаризм не представлялся мне доходящим до тех конкретных проявлений, которые, в конце концов, Александр Исаевич себе позволил. Ну, если говорить о той же Чечне, ну, понимаете, это чудовищно, когда, так сказать, страдалец за свободу вдруг говорит о том, что надо отгородиться от Чечни, пусть, ладно, они сепаратисты, пусть они имеют свое государство, надо отгородиться от них жестким барьером, но только живущих здесь чеченцев выслать за этот барьер. Знаете, ну что же это такое? Или там Солженицынское сожаление о том, что вот он выступал против смертной казни, а теперь понимает, что, он, что это была ошибка, что ее не надлежит отменять. Вот что меня удивляло, ну, в эволюции, в такой вот идейной эволюции Александра Исаевича. Вот.
А Сахаров был бы последователен, то есть он был бы противником современного политического строя, сложившегося
да,
в России.
Да, я не сомневаюсь в этом. Но во всяком случае, таких характерных его реалий, как наши нынешние выборы, цензура, фактически существующая и фактически более совершенная, чем цензура в Советском Союзе, потому что она легче маскируется. Между прочим, ваша радиостанция – это существенный... Это, с одной стороны, голос свободы, ну, в чем-то стесненный, но все равно свободы, а с другой стороны, средство камуфляжа. Вы должны это понимать. Ваша радиостанция, «Эхо Москвы», «Новая газета» – все это камуфляж, направленный не внутрь страны, а наружу. И это доказательство режима о том, что, ну, а чего вы беспокоитесь, есть у нас свобода слова? Ну, есть вот отдельные такие... редакции, которые ну,
можно,
позволяют
да,
себе...
Можно ставить 1% рынка, я согласен в этом смысле. Да. Скажите, Сергей Адамович, а вот представьте себе гипотетическую ситуацию. Согласился бы сейчас Андрей Дмитриевич Сахаров баллотироваться от одной из официально зарегистрированных партий, например, в Государственную Думу? Почему-то проходной партии, ну, есть там вот «Травоядная справедливая Россия» или не очень проходное, но, например, «Яблоко», в котором вы состоите. Пошел же он на съезд народных депутатов СССР, хотя, в общем, и система выборов была не слишком демократической, и, да. В общем, это был компромисс, наверное, да?
Знаете, мне кажется, что... Ну, вот я пытался развивать на конференции такую оценку, что, с одной стороны, Сахаров... заведомый, с моей точки зрения, политический идеалист, для которого некие идеальные конструкции очень далекие от воплощения в жизни. Это главный приоритет, от которого он не откажется, независимо от того, что сейчас, может быть, эти идеальные конструкции совершенно недостижимы. А с другой стороны, он готов участвовать в реальной политике до той степени, когда, так сказать, это не будет предательством основных приоритетов. Ну, отходом это нехорошее слово «предательство» я употребил. Не будет отходом от этих приоритетов. А мне кажется, что... Ну, я повторяю, я не беру на себя ответственность за категорическую точность оценок. Мне кажется, что сегодня Андрей Дмитриевич заведомо не согласился бы войти в, как вы говорите, такую травоядную... «Справедливую Россию», но, может быть, в «Яблоко» на известных условиях вошел бы. А я думаю, что он мог бы сегодня возобновить ту свою позицию, которую он занял в тех очень несовершенных выборах 89-го года. Вы же помните, что он отказался от более демократического... сознательно отказался от более демократического избирательной позиции по территориальным округам, он заведомо выигрывал бы какой-то округ тогда он был очень популярен и наверняка в тех выборах победил бы. Но он хотел идти от Академии, а эти квоты, ну, Сахаров же очень хорошо в этом разбирался, он отлично понимал, что квоты – это не есть настоящие выборы. Но другие обстоятельства заставляли его принять это. Это его Академия. И он хотел, чтобы Академия тоже была представлена. И вы знаете, что благодаря деятельности вот этого клуба избирателей Академии наук ни один Сахаров из Академии прошел. Там был целый набор очень достойных кандидатов, депутатов, вернее. Вот. Ему тогда нужна была трибуна. И когда он просто, я бы сказал, настойчиво, ну, я не хочу употреблять слово «велел», но настойчиво рекомендовал мне баллотироваться на российских выборах, он имел в виду тоже, прежде всего, трибуну. Он, я думаю, не предвидел того, что может быть в российском, очень несовершенном первом парламенте все-таки проделано. Я думаю, что и сейчас он искал бы трибуны и рассчитывал бы на свой, ну, пусть одинокий голос, но честный и добросовестный.
Вот как раз на конференции Гарри Каспаров говорил о факторе репутации. Давайте мы послушаем.
Давайте, да.
Есть вот фактор репутации. Вот этот фактор репутации был ключевым абсолютно. И поэтому Сахарова слушали. Если бы этой репутации не было, если бы за Сахаровым не было 20 лет этой бескомпромиссной борьбы за те идеалы, в которые он верил, ничего бы, конечно, этого не произошло. Эта трибуна, она была способом донести до огромного количества людей идеи, которые уже бурлили в обществе. Увы, сегодня мы живем в другую эпоху, когда тренд ровно обратный, и когда власть четко зафиксировала свое намерение цементировать все политическое пространство. Идеи, которые были ключевыми для Сахарова, они сегодня оказываются отвергнутыми. И я не знаю, связано ли это с умением или неумением политиков 90-х годов разговаривать с людьми. Мне кажется, это связано с той конструкцией власти, которая человеком воспринималась враждебно.
Сергей Адамович, что вы думаете об этом факторе? Вот этот фактор репутации, есть вообще такое сомнение, что он сейчас действует? Ну, смотрите, скажем, во главе одной из муляжных партий ставят миллиардера с репутацией, так сказать, такого куршавельского плейбоя, вот, и никого это, в общем, не смущает. Вот это шоу политическое, балаган, цирк вместо предложения народу идей, ведь все, что большая часть того, что происходит на политическом поле.
Понимаете, да, конечно, и вполне себе как бы разумные и даже, я бы сказал, демократически настроенные, популярные средства массовой информации позволяют себе серьезно разговаривать, например, с Владимиром Вольфовичем Жириновским. Ну, это как понять? Это откуда вот эти самые редакции создают ему энергично, активно создают ему образ политического деятеля? Ну, он никакой не политический деятель. Он просто безгранично циничный клоун.
Который проговаривает многие кремлевские идеи.
Да. Да,
и в этом его ценность.
И в этом его ценность.
Вот вам ответ, Сергей Адамович.
Знаете, нет, это не ответ. Я с этим ответом не согласен. Я скажу почему. Потому что тогда эти уважаемые редакции работают на мизерный круг людей, которым ничего не надо объяснять. Они и без вас все знают. А вообще
так сказать, массовый слушатель и читатель, он относится к этому так, ну, да а что же, этого нашего, он, да, он действительно политик, с ним считаются, вот смотрите, вот там он на эхе, он там, он сям. Понимаете, ну, это нехорошо.
Скажите, Сергей Адамович, диссиденты были для КПСС враг. А кто враг для режима Путина, который создал свой объединенный фронт? Ну, или точнее, кого могут сейчас назначить врагом вот в этой предвыборной ситуации?
Знаете, я думаю, что главные враги уже назначены. Только другой вопрос... И они не будут переназначаться. Другой вопрос, кто из них будет заявлен, вслух заявлен врагом, а кто сохранит статус отсутствующего, вообще отсутствующего, отсутствующего в обществе, отсутствующего в общественном сознании, в прессе там и всюду еще. Ведь у них широкий набор этого. На самом деле Путин, я не знаю, он это придумал, или, может быть, какой-нибудь Сурков, они ведь просто восстанавливают старую советскую модель, блок коммунистов и беспартийных. Вот зачем им этот Народный фронт.
Созданную, кстати, в 1937 году к выборам.
Да, именно. Именно так. И это очень выгодная модель, она имеет шансы хорошо работать, потому что, уверяю вас, в этот Народный фронт, наверное, уже устремились, ну так, по некоторым сведениям, а еще больше устремятся, полным-полно проходимцев, которым надо пролезть туда, и они будут еще послушнее, чем члены «Единой России».
Потому что им будут платить.
Да.
Да, это вот бизнес такая система теперь, когда ничего не прочирикают бесплатно, но вполне такая работоспособная, пока нефть на хорошем уровне. Сергей Адамович, еще вопрос. Вы сказали где-то, что Сахаров бы занялся Конституцией. А что, собственно, почему? Ну, Конституция, основной закон. Вот есть же Конституция, и во многих своих положениях неплохая.
Да. Я не согласен с Владимиром Константиновичем Буковским, который считает ее вовсе неприемлемой, позорной. Она не без недостатков, и недостатки эти подчас носят принципиальный характер. Но все-таки в основном это демократическая конституция. Я думаю, что первое, чем занялся бы Сахаров прежде усовершенствования этой Конституции, это требованием, чтобы основные нормы этой Конституции были выполнены.
Так-то это народ должен захотеть.
Но, знаете, Сахаров не был талантливым агитатором, и даже, я бы сказал, его ораторские приемы зря говорят, что он не умел говорить. Он был очень убедителен. Он был очень убедителен даже своими сомнениями, своей безусловной правдивостью, которая сквозила отовсюду. Он ни в чем, ни в каком споре не хотел, так сказать, сыграть как-то. Так сказать, приобрести не очень добросовестную убедительность. И этим он был хорош. Но, знаете, ведь критическая масса, имеющая значение в обществе, она, может быть, не так уж велика. Я думаю, что Андрей Сахаров мог бы воздействовать на, пусть не на самый широкий круг общественный, но на очень авторитетный, создавать этот авторитет. Понимаете? И Это, я думаю, было бы чрезвычайно важно.
Давайте мы кого-нибудь из слушателей подключим. Геннадий из Ленинградской области. Пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер. Да. Как известно, как я помню, в конце 60-х годов или в начале 70-х годов Андреем Дмитриевичем был создан комитет по правам человека, в который входили Валерий Челидзе, Андрей Твердохлебов, вы. И, кстати, об этом я тогда узнал из сообщений «Радио Свобода». А сейчас хочу спросить, какие цели тогда перед собой ставил комитет? Удалось ли хотя бы частично добиться этих целей? И актуальны ли эти цели сейчас в наше время?
Я тебя коротко переформулирую. Не надо снова создать комитет по правам человека, ну, в каком-то таком достойном составе?
Я отвечу прежде на вашу реплику, прежде чем отвечу слушателю. Геннадий, да, кажется, да?
Да, Геннадий.
Да-да. Несомненно, надо. Но только эта идея, носящаяся в воздухе, встречает в нашей среде, в правозащитном сообществе, ну, я бы не сказал сопротивление, непонимание и нежелание шевелиться. Должен сказать, что это очень важная идея, и мне кажется, неважно, какова была бы численность такой организации, а она нужна. Нужна, безусловно, честно ставящий вопрос и очень авторитетный, не очень большой коллектив, который готов держаться позиции. Вы, власть, нелегитимны, и это есть главная проблема страны. Вы имитируете исполнение нашей Конституции недобросовестно. Мы вовсе не стремимся силой прогнать вас. Мы, более того, мы хотим вступить с вами в мирный и серьезный диалог, но для нас главная проблема – это, так сказать, законодательное устройство нашей нынешней страны. Вот давайте учреждать легитимную власть, значит, честные выборы, значит, независимое правосудие, ну и так далее. А мне кажется, что это очень важно было бы. А теперь, увы, я должен некоторое уточнение в прозвучавшей в вопросе Геннадия утверждение внести. Первое. Я не был членом этого комитета, я был членом инициативной группы, которую Андрей Дмитриевич Сахаров очень высоко ценил, надо сказать, выше, чем этот комитет прав человека. Комитет этот учреждался не Сахаровым, а при участии Сахарова, но главным идеологом его был Валерий Николаевич Челидзе. Довольно скоро Андрей Дмитриевич стал с неким скепсисом относиться к этому комитету. Он считал, что он чересчур... Он говорил простые слова. Он говорил: я не чувствую себя специалистом в области права, теоретиком права. А комитет-то ведь не имел перед собой практических задач. Он занимался теоретическими разработками. Думаю, что это в самом деле... Ну, Сахаров, я точно знаю, что Сахаров считал это несвоевременным. И, в общем, сомневался в этом. Понимаете, я очень высоко ценю творчество Челидзе, но думаю, что правоведы у нас были и гораздо более профессиональны. И не это была практическая задача тогдашнего нашего советского общества.
Сергей Иванович, вот я вас начал расспрашивать с суда, и к суду хочу вернуться, к суду над Михаилом Ходорковским. Вот вы стали одним из авторов книги о втором процессе Ходорковского. Что вас сейчас поражает, удивляет, скажем, в сравнении с советским правосудием, в кавычках?
Знаете, ну, я бы сказал так, меня удивляет прежде всего практическая неотличимость этого нынешнего правосудия от советского, а при том, что, понимаете, имитация правосудия, вот та легкость, с которой удается имитировать правосудие. Заметьте, между прочим, что и по советскому закону суд объявлялся независимым, подчиняющимся только законодательству, а тогда все отлично понимали, кому на самом деле подчиняется суд. Сегодня значительная часть общества дает себя убедить, что на самом деле, ну, одни, что это неизбежно подчинение суда властью, а другие, что на самом деле в большинстве процессов суд-таки все-таки да, независим, как будто это возможная вещь, независимость до какой-то степени. Понимаете, суд бывает или независимым, и тогда уж совсем независимым, или зависимым, если он хоть где-то бывает зависим. Кстати сказать, должен я заметить, что такое распространенное заблуждение, будто в мелких уголовных делах суд наш справедлив и независим и подчиняется только закону, это очень печальное заблуждение. Это не так. Это не так. Суд, который в серьезных политических процессах раболепен, он не может быть независим никогда и ни в чем.
То есть на политическое решение по делу Ходорковского в духе Горбачева от Медведева вы не рассчитываете?
Знаете, нет, к сожалению, не рассчитываю, потому что у нашего нынешнего президента было уже много возможностей и поводов все-таки воспользоваться президентским авторитетом для того, чтобы судебные фальсификации пресечь. Не только в деле Ходорковского. Ну, слушайте, ну вот два суда над Олегом Орловым. Ну, вот вся эта история вокруг убийства Наташи Истемировой, чеченский авторитет, господи боже мой, ну, это же позорище. Знаете, ну хорошо, все уже забыли, как наши послушные академики выбрали его в Российскую академию естественных наук. Ну давайте посмотрим на примеры всем намозолившие глаза. Это и этот футбол с Бразилией. Понимаете, ну это же позорище. Ну нельзя же этого позволять.
Ну что ж, гостем московской студии «Радио Свобода» в программе «Время политики» был Сергей Адамович Ковалев, председатель Российского общества «Мемориал», а мы говорили о наследии Андрея Дмитриевича Сахарова, которое не полностью реализовалось в России.